Ну, во-первых, я хотела начать благодарностью ко всем, кто по представлению соболезнования. Это было очень трогательно, это было поддержало. И кто не прислал, не знал, ну, все нормально, никаких ожиданий нету, а только если что-то получается, кто-то услышал, сказал, это всегда помогает, всегда приятно. Это во-первых. Во-вторых, хотела бы всем пожелать, чтобы все было только хорошо, все были здоровы, и все были только в радости жили, и чтобы все было благополучно, не было болезней, не было смертей, во всяком случае. В общем, в мире невозможно это ожидать, но каждому из присутствующих желаю только здоровья и всего самого наилучшего. Во-вторых, я хотела сказать, извиниться за предыдущий урок. Несмотря на то, что вот мне наши дорогие женщины говорят, что они не поняли, что мне будет трудно. Я должна вам сказать, что я еле соображала преподавать предыдущий урок. Я еле соображала, я еле понимала, что мне надо сейчас сказать. Иногда какая-то забывчивость была. И я надеюсь, что вам было понятно, как бы о чем речь. И не слишком было за счет качества урока, потому что я вернулась из больницы за 5 минут до начала урока. А потом сразу после конца урока должна была обратно возвращаться. И это было все очень нелегко для меня эмоционально. И голова моя была только там. Да, со страданием моей свекрови. Ну, она свое страдание закончила. Так что Творец проявил милосердие здесь. Спасибо, Ироночка. Спасибо. А где вы здесь, Ирена? Вас не подключили? Вы не хотите подключиться, нет? Ручку. А, вот сейчас. Хорошо. Вы здесь. Так вот, спасибо. Так вот, это значит второе. И третье, там была еще такая, в конце урока, когда я уже совершенно, голова была у меня уже там, обратно в больнице, была, спасибо. В больнице была одна женщина, Ирина, по-моему. Она поделилась с нами своими ощущениями. Долго рассказала, что там какую-то свою семейную историю. Это было так очень важно и нужно, и их надо было услышать. Но я, видимо, не среагировала соответственно. У меня не было на это как бы сил душевных. И поэтому я сейчас говорю вам спасибо за ваше, что вы поучаствовали, что вы сказали. А тогда, видимо, я не... Так я поняла потом, что когда я просматривала... Не на записи, просто продумывала, что я, как я среагировала. Мне показалось, что я недостаточно среагировала, поэтому я прошу прощения. И, значит, это было вынуждено так у меня, трудом функционировало. Это, значит, второе. Третье, я хотела сказать, что тема-то была об оптимизме. И действительно, я хотела донести, я надеюсь, что это получилось донести каким-то образом, что оптимизм – это из самых главных качеств, самых сильных инструментов по нашей жизни. И, конечно же, там, где оптимизм, там есть гораздо больше благополучия, эффективности, вот это удержание на плаву, человек держится на плаву, что бы с ним ни произошло. Оптимизм – это величайшая сила у человека. И мы об этом говорили. При этом я хочу добавить, кроме того, что, видимо, у меня урок получился не очень оптимистичный, по моему состоянию, да, как бы я не знаю, как она говорила об оптимизме в таком состоянии моем, но во всяком случае я надеюсь, что идея была понята, что оптимизм – это вещь, которая нашего решения, зависит от нашего решения. Мы можем быть более оптимисты, более пессимисты по своей природе, по своим данным, как бы по воспитанию, моделям нашего отношения к жизни, потому что мы копируем отношение к жизни той семейной ячейки, там, тех родителей, которые нас формировали, растили. Это известно. Тем не менее, оптимизм и пессимизм – корень, на самом деле, в решении. Мы решаем быть оптимистами. И мы можем решить, и можем это притворить, и это стоит знать. Это не только склонность, И вот я вот оптимист, люди говорят, а я пессимист. И вот уже это, ну, то, что есть, то есть. Люди любят сказать о себе, что есть, то есть. А на самом деле, вот по поводу многих качеств, в частности по поводу оптимизма, есть сила нашего решения. Оптимизм – это наше решение. Мы решаем быть оптимистами. Мы решаем не опускать руки. Мы решаем, когда одна дверь не открывается, стучать в другую. Мы решаем, когда мы падаем, мы будем вставать и продолжать идти оптимистично по жизни. И это все очень важно и необходимо. Что-то все-таки было то, что я хотела добавить. Дело в том, что есть оптимизм и есть оптимизм. И было бы не совсем разумно и совершенно неправильно как бы понимать оптимизм в том плане, что все будет хорошо. Мы когда-то говорили о том, что мысли, позитивные мысли, они притягивают позитивную действительность. Действительно, действительно так. Это так работает. Очень важно, когда человек умеет позитивно мыслить. Очень важно, когда он меняет свое мышление менее позитивное, более позитивное. И это притягивает действительность, это так оно и работает. При этом все-таки надо знать, что то, что мы говорим, что я вот буду думать хорошо, и все будет хорошо. Часто люди говорят, во-первых, я научился думать хорошо, значит, все будет хорошо, все хорошо. Это не совсем верно. И поэтому я хотела добавить здесь важную вещь. Пишут историки, что оптимизм и отсутствие волнения, это я зачитываю из одной из исторических, значит, обзоров таких, оптимизм и отсутствие волнения характеризовало еврейский мир в Германии перед катастрофой. Еврейский мир в Германии перед катастрофой. Они жили очень благополучно. Они были устроены. У них была приятность и стабильность. Достаточно были денежные. Евреи были в почете в Германии. Я ничего нового об этом не рассказываю. Это всем известно. И поэтому у меня была слепая уверенность, что все будет хорошо. Все будет благополучно, приятно и стабильно так, как им хотелось бы. И это известная вещь о германских евреях, потому что, несмотря на то, что раввины предупреждали и очень взывали к еврейскому народу, идет катастрофа, идут тяжелые события, трагические события. И делать и чуву, когда раввины взывают к евреям, они взывают к чуве, к раскаянию. Они говорят о том, что делать и чуву, и тогда, может быть, Творец плохой приговор отодвинет. Это, кстати, вот я вижу здесь у нас Рина присутствует. И когда задала в прошлый раз вопрос, это я помню этот вопрос. А что с катастрофой? Как же его воспринять? Это такая тяжеленная, такая страшная вещь. И как же относиться оптимистично? Да? Мы немножко поговорили, но я все-таки важно знать, что евреи, когда они тогда были без волнения, были оптимисты, говорили, что все будет хорошо, это был не тот оптимизм, который должен быть у еврейского народа. Это была слепая уверенность в том, что все будет хорошо и приятно, так как они считают для себя, как им хотелось бы, несмотря на то, что они не очень-то серьезно выполняли заповеди Творца или вообще отставляли их в сторону. Это общеизвестно, что там особенно было развито отхождение от выполнения заповедей. Их девиз германских евреев был «Будь евреем дома, а немцам не дома». Известный девиз, знаете, наверное, да? Они хорошо, они сидели на двух стульях, мы евреи, мы дома, а вне дома мы будем вести себя как все, как немцы. И им не хотелось верить зовам, вот этим взыванием раввинов к чуве, и они почивали в довольстве, успокоенности, все хорошо и будет хорошо. Они думали хорошо, им было весело и приятно, но не всегда надо быть уверенным, что думай хорошо, будет хорошо. Это важно знать. Да? Для этого я как бы этот урок сегодня добавляю, потому что такой бравый оптимизм, слепой оптимизм, который построен, поставлен ну, на, не на том, не на тех основах, как мы поговорим сейчас, какие основы все-таки у нас для оптимизма у евреев, да? А когда человек говорит, что все будет хорошо, я думаю хорошо, все прекрасно, все устроено, все благополучно, не морочь мне голову, все хорошо, это человек склонен себя успокаивать, дремать в такой как бы в нежелании увидеть действительность. Потому что действительность такая у Творца, она такая, что если человек не делает чего и не исправляет свои действия, то на каком-то основании, собственно говоря, он будет ему хорошо, так как-то ты хотел бы. Ведь Творец, мы знаем, спускает страдания специально для того, чтобы сдвинуть людей к размышлению и к раскаянию. Это знаем. Поэтому действительно оптимизм – это великое качество. В этом смысле, в том смысле, что еврей никогда не отчаивается, как написано у нас. Написано в Талмуд, в Масехет Брахот, написано «Афилю херов хада мунахат альцеварош или адам али теш минарахами». Даже если афилу им херов хада мунахат альцеварош или адам али адам али теш минарахами. Пишет Талмуд в этом, что даже если острый меч уже лежит на шее человека, он не должен отчаиваться от милосердия. Это еще не конец, потому что любой миг Творец может сменить все, и все будет хорошо. Так что не отчаиваться, еврей не отчаивается. И это как бы это наше кредо, не отчаиваться. И еврей по всей истории, мы знаем, ищет еще и еще варианты для жизни, продолжать вставать снова и снова, даже если все время он падает, и даже если враги его поражают, все равно еврей потрясающий в своем вот этом вечный еврей в способности быть Ванькой Встанькой, вставать. Еще и еще. Упал, встал. Упал, встал. Тебя поразили, а ты еще выживаешь и встаешь. Это великое качество еврейское. Но на чем же это основано? Вот такая сила, вот такая вера, такая жизнелюбие, такая вера в то, что все хорошо. Не верив, что все будет для меня хорошо, так как мне хотелось бы приятно, комфортно, благополучно и так далее. А еврей просто знает, что все, что делает Творец, это только добро. Даже если человеческому глазу это так не выглядит. И поэтому еврей, даже когда ему не лично сейчас неприятно, и страдания его посещают, то он все равно настраивает себя, опять же, вот мы говорим оптимизм еврейский, он сидит на нашем решении, настраивает себя на то, что Творец посылает страдания, и он посылает лечение для страданий. Творец решит, когда ему надо убрать от меня страдания, но я буду стараться держаться на плаву, я буду молиться к Творцу, чтобы он убрал от меня страдания, а при этом я буду делать то, что нужно делать, для чего Творец посылает страдания, чтобы мы задумались, чтобы мы размышляли, чтобы мы начинали что-то понимать, потому что, к сожалению, когда человеку очень как бы комфортно, они засыпают, как написано у нас в Ишман Ишурун Вейват, и разжирел Ишурун, ожирел Ишурун и стал брыкаться, когда человек как бы почивает на лаврах, когда ему все хорошо, и все очень комфортно и сыто, он начинает забываться, он начинает засыпать. Часто случается такое как бы, это известное качество человека засыпать, когда все хорошо, и поэтому Творец посылает время от времени звонки для того, чтобы пробудить человека к размышлению, к раскаянию. И у еврейского оптимизма, то, что я хочу сказать, есть место не только вот этому ощущению все хорошо и все как бы позитивному мышлению. Это было бы слишком просто так определить ситуацию. У еврейского оптимизма есть еще место и слезам, и переживаниям. И они тоже с оптимизмом. Эти слезы — это не слезы отчаяния, слезы подавленности, слезы депрессии. Даже если я сейчас говорю какие-то вещи, если мы сами не там, то это значит, к этому состоянию надо двигаться, надо понимать, что у еврейского оптимизма действительно нет отчаяния и нет подавленности, нет депрессии, даже если мы иногда попадаем в такие состояния. Творец все делает, в конце концов, ведет нас только туда, куда нужно, и все только к добру. Но когда нам тяжело, мы там тяжело, мы люди, мы не ангелы. В чем же, где же место оптимизму, вот этому еврейскому? Мы посылаем Творцу свою боль и свои слезы и просим Его, чтобы услышал нас. Мы говорим Ему, мы знаем, что ты все делаешь на добро, но мне же очень больно, у меня кончаются силы. Пожалей, посмотри, как я страдаю. Сними с меня эти страдания, и сними с меня эти переживания, и я постараюсь измениться, выполнять твои заповеди лучше. Я стараюсь. Посмотри, как я стараюсь сделать чего. А поэтому пожалей меня и убери от меня вот эти мои страдания. И еще можем сказать Творцу: смотри, посмотри, мои переживания и мои страдания уже принесли пользу. Они сдвинули меня с мертвой точки. И поэтому я прошу Творца. Я сдвинулся с мертвой точки. Я сдвинулся с того места, которое хочу, чтобы я сдвинулся. А поэтому сделай мне благо, сделай мне добро. И мир, и любовь, я буду стараться. Да? И так мы полагаемся на Творца и ожидаем от Него милосердия, зная, что путь каждого из нас и всего еврейского народа, и всего мира только к добру. К храму, чистоте всего мира и избавлению от всякой нечистоты, от всякой нечисти. И почему об этом очень как бы актуально говорить сегодня? Мы сейчас находимся в 3 недели траура по храму. 17-го Тамуза по 9-го Ава. Вот эти 3 траурные недели. И мы переживаем, мы взываем к Творцу и выполняем все законы траура, как полагается. Мы об этих законах немножко поговорим. Мы и не музыку не слушаем, и свадьбы не справляем, и не стрижемся, шехияну не говорим. Потом мы подробнее поговорим, если у нас будет время. И уже в Рош Ходеш Ав, который наступает в этот ближайший шаббат, траур еще усиливается. Мы уже, значит, переходим еще к определенному ступеньки, дополнительная ступенька, дополнение трактраура. Мы не купаемся. Можно, ну, опять же, законы говорят, как можно подмыться, помыть немножко, чтобы не было, не было запаха, не было того. Но мы не купаемся для удовольствия, мы не меняем одежду, мы заранее до Рош Ходеш Ава одеваем, не стираем, и так далее, и так далее. То есть законы, они устражаются еще. Мы снова не едим. Только, значит, паровые, рыбные, или там какое-то, то есть мы снова не едим, вина не пьем. Ну, так это все потому, что мы очень-очень переживаем, что был храм. Но даже в трауре переживаем и просим Творца, и при этом делаем чуву. Написано у нас: дни траура, проведенные без чувы, без анализа, без размышления, без еще какого-то понимания вещей для самого себя, по поводу самого себя, еще что-то добавить, еще что-то изменить. Это дни, проведенные в трауре, опустошенном таком. То есть я не думаю о том, о чем надо думать. Я просто выполняю законы бездумно. А на самом деле это для того, что это вызывает к нам эти законы траура, вызывает к нам, чтобы мы поняли, какие ошибки были сделаны евреями по дороге к разрушению первого храма, подарок разрушению второго храма? Почему до сих пор еще третий храм не построен? Почему мы еще не удостоились, чтобы пришел Машиах и все было как бы восстановлено? И было, потому что мы еще не созрели, мы еще не достаточно продвинулись, и нам надо, каждый из нас делает эту дорогу лично, не за другого, а за, лично только за себя, свою дорогу к Творцу. Принять какие-то решения еще изменить, еще добавить. И делать чего? Делать чего? Но даже в трауре, это то, что я хочу сказать, даже находясь в этом трауре, это самые траурные недели, и сейчас мы входим с Рош Ходеш Ав до 9 Ава, это самый-самый траурный период в еврейском календаре. Даже в трауре мы пронизаны знанием того, что Творец нас ведет к избавлению. Если еще не пришел, не пришло избавление, значит, еще не пришло время, и требуется еще молитвы, еще слезы, еще очищение нас через заповеди, еще чува. И это да, придет обязательно. В этом смысл нашего оптимизма. И в самом трауре, в самом глубоком трауре мы полны вот этого оптимизма. Просто знания, что все, что Творец делает, он нас ведет туда, куда нужно. И сердце еврея, это та скрипка, которая может играть параллельно всеми своими струнами. И горе, и радость живут вместе в душе еврея. И вектор движения еврея направлен к тому, чтобы к абсолютной вере, к полному полаганию на Творца, в победу, к победе света над тьмой в этом мире, к победе знания Творца и власти Творца в этом мире. И мы вот это все делаем. А почему важно еще об этом говорить? Потому что я, может быть, кстати, это глава, предыдущая глава, которую мы читали, была глава Балак. И в этой главе есть вот это великое пророчество Билама, которое говорит о конце дней. Апокалипсис. Апокалипсис, я правильно говорю, да? Апокалипсис называется по-русски. Это вещь известная, да? Известная, она, вот это понятие конца дней записано в Торе. И кто ввел это понятие? Кто первый ввел это понятие? Первый ввел это понятие именно Билам Араша, который говорил о том, что он смотрел как бы с вершины гор, с вершины вот, значит, всего, то, что происходит внутрь, вглубь истории, смотрел тысячелетия вперед, и он сказал, известная фраза в главе Балак, Билам сказал Балаку, «Лех яцха ашер яасе амзе лямха бахрита ямим». Что я переведу? Иди сюда, я тебе посоветую то, что сделает этот народ твоему народу в последние дни, в конце дней. Вот это понятие «в конце дней» это первый раз было написано в Торе, вышло из уст Билама, и Билам этим говорит, да, будут последние дни. Он видит вперед, он видит тысячелетия вперед и говорит о том, что будет конец света. Теперь, на самом деле, Билам видел апокалипсис вперед. И известно, что для всех народов конец света – это страшное происшествие для мира. Согласны со мной? Об этом говорится, об этом написано. А у нас, у евреев, эти дни самые хорошие, ожидаемые дни, которых мы все ждем и просим. И просим Творца, приведи Машеха, измени мир. Это те дни, когда весь мир изменит свою природу, и станет другим. А, к сожалению, это то, что я хочу сказать о вот таком неразумном оптимизме, скажем так. К сожалению, тут нет места для оптимизма особенного. В том смысле, что мир-то будет духовный. Все, что не подходит духовному миру, оно или сделает чего, или будет изменит свою природу, как бы сам сделает человек чего. Все люди, это будут евреи, это будут неевреи, все будут поставлены перед испытаниями, куда их сердце стремится. Если их сердце стремится к Творцу, и они готовы вносить Творца в свою жизнь и изменять себя, и менять свои привычки, и менять свои подходы именно в этом направлении. Или быть Творцом, или было быть против Творца. Интересно, что написано у нас конкретно в конце дней, что о конце дней написано конкретно. Это длинное, я могу рассказывать об этом долго, но во всяком случае, если успею, поясню поглубже. У нас известно, что перед приходом Машеха весь мир будет, так написано, или все евреи, во всяком случае, будут или полностью удостоены, или полностью виновны. Это значит, что весь еврейский народ будет или полностью сделать чего, или полностью погрязнет в грехах. И вот это будет момент, когда придет Машиах. Там задается вопрос, так написано у нас, так написано. Ам Исраэль куло закай, о куло хаяв, эн Машиах ба, эля шам Исраэль о куло закай, о куло хаяв. Так, значит, написано. Но задается вопрос. Это же нереально, чтобы весь еврейский народ, все были или удостоены, или все сделают чего. Ну, мы же видим, так он не происходит, и в Торе мы видим. Есть разные в еврейском народе, есть такие. Поэтому точно так же и все грешники не будут. Нам кажется, что это неправильные условия. Нам кажется, то, что мы видим. И действительно, Виленский Гаон поясняет по этому поводу, что действительно это не будет совсем так. А будет... Сейчас, секундочку. А будет это... Так. Я не хотела зачитать вам его фразу, но я не вижу, здесь написано. Пишет так, что каждый, это не будет речь о всем народе. Это каждый еврей, каждый человек, и не евреи тоже, но особенность евреи, которые от них зависит вот это избавление. Каждый еврей будет поставлен перед вопросом. Ты лично будешь все время, не будет вот этой смешанности на двух стульях, будет расчленение большое в народе. Или ты будешь полностью с Творцом, даже если ты еще в заповедях еще не полностью продвинулся, но твое сердце только с Творцом, ты все время выбираешь только Творца и больше ничего. Или ты будешь абсолютно против Творца. То есть речь не о всем еврейском народе, а о каждом из еврейского народа. Так поясняет Виленский Гаон. Он говорит, что вот это то, что будет проявляться перед приходом Машиаха. То, что называется Абирура Гадоль. Абирура Гадоль, так-то это такое понятие у нас. Огромный выбор, огромная выборка происходит сейчас перед приходом Машиаха. Так ситуации Творец складывает, что нет выхода. Ты должен будешь выбирать. Постоянно ты будешь выбирать. Или ты здесь, или ты там. Потому что будут люди, которые совершенно против Творца, абсолютно будут отрицать все и пойдут ва-банк против Творца совершенно. Или будут люди, которые полностью пойдут с Творцом и для себя. И это будет для них период, вот сейчас период прихода Машиаха, период решения, постоянно еще и еще ситуации, и каждый это будет решать для себя, где же он. Или он тут, или он там. Да? И не будет состояния, что будет смесь такая. И он немножко тут, и немножко там. Нет. Каждый будет поставлен перед этим выбором. Это называется Бирура Гадоль. Выборка, окончательная выборка всех тех, которые только с Творцом. Да? Или тех, которые против Творца. Только против Творца. И это вещи, которые действительно достаточно страшные на самом деле. И мы не можем отрицать, что это может быть чревато, наоборот даже. Это может быть чревато, как написано у нас, может быть чревато огромными катаклизмами, огромными происшествиями. Не обязательно в катаклизме, в смысле в природе, а именно военные действия. Народы пойдут против народов. И интересно, что пишет Билам, смотря на это вот тогда. Ведь он же пророчествовал. Балак его попросил проклясть еврейский народ так, чтобы он мог его победить. Первый раз у него не получилось, он благословил. Второй раз, третий раз. И вот мы приходим в четвертый раз. И тогда в четвертый раз уже Балак говорит: последний раз я тебе даю возможность. Или ты, значит, что ты сейчас? Ты проклянешь или сможешь или нет? И Билам говорит: да, я попытаюсь. И он говорит: я тебе дам советы, как победить евреев. Вот мы говорили, написано: иди, и я тебе посоветую. А после этого что он говорит? А после этого он говорит следующее. Еврейский народ, что написано? Я зачитываю. Что сделает народ это твоему народу в будущем? И произнес, он притчу свою и сказал: вот речение Билама, сына Беора, и речение мужа прозорливого оком. Взойдет, вижу я его, народ, да, но не ныне, смотрю на него, но издали, то есть через много-много лет. Взойдет звезда от Якова, и встанет скипетр от Израиля, и сокрушит пределы Моава, и разгромит всех сынов Шета. Вы понимаете, о чем речь? Да? И будет Эдом подвластен, и будет подвластен Сеир, Израиль же одолеет их. И властвовать будет потомок Якова. Ну и далее. И тогда это что значит? Это где-то власть народа. Это власть Творца. Еврейский народ пойдет с Творцом и восстановит власть Творца в мире. Да? Это будет, конечно, видите, он говорит конкретно. Будет тяжело. Будет военные действия. Да? Поэтому говорить об оптимизме, мы говорим о тех вещах, которые для нас мы молимся все время. Мы просим Творца, когда уже это время придет. Понимая, что это может быть нелегко. И понимая, что сейчас нам тоже нелегко. Мы же сейчас видим, обратите внимание, сейчас в нашем Израиле, государстве, явно идет это расчленение, разделение тем, кто с Творцом, и тех, кто совершенно против Творца, и идет сильнейшее противостояние. Да. Оно, видимо, будет идти, пока не, значит, есть разные по этому поводу прогнозы, о месяцах речь может быть и больше. Во всяком случае, мы не можем сейчас загадывать, как это все будет, но от каждого из нас требуется, Творец проверяет нас, каждого из нас, где мы, где наше сердце, и куда мы идем, и как мы делаем чего. И тут это не речь о нашем комфорте и нашем вот этом материальном покое, а речь о нашем духовном, нашей духовной победе. Когда звезда взойдет от Израиля, от Якова, и имя Творца будет поставлен над всем миром. Что будет со всеми теми, кто не пойдет со Творцом? Мы понимаем, да? Поэтому оптимизм слепой – это не наше место. Наше место – оптимизм разумный, понятный. Оптимизм, который сидит только на том, что мы знаем, что Творец ведет нас, еврейский народ, каждого из нас, весь еврейский народ и весь мир к избавлению, к тому, чтобы, как мы говорим, в Е Ашем Эхад, в Ишмо Эхад, когда во всем мире будет власть Творца, его имя будет едино, и все народы будут служить Творцу, безусловно, в авангарде всех будет идти еврейский народ, который будет вести за собой и задавать все это. Храм восстановится, и мы будем вся нечисть будет пропадать, и все будет уничтожаться, просто как прах будет уходить, а только свет и только добро будет в этом мире поставлено, и в храме будут служить Творцу. Это то, что я хотела сказать по поводу оптимизма и по поводу чувы. Есть явная связь между оптимизмом еврейского народа и той чувой, которую еврей призван делать. Творец его призывает. А особенно в такое время, когда мы видим, явно идет уже конец шестого тысячелетия, а куда же еще? Уже оно близится, седьмое тысячелетие. И идет вот это расчленение, сильнейшее расчленение между тем, кто в эту сторону, а кто в эту сторону. И борьба тяжелая, борьба сильная. Но мы понимаем, что где находится Творец и куда нас ведет, чем сильнее борьба, тем больше, чем сильнее силы зла, а они сейчас просто пляску такую делают. У нас здесь в Израиле, не знаю, как по всему миру, но у нас в Израиле просто пляска всех сил зла. Просто пляска. Дальше, больше. И это понятно, что чем больше сил зла, тем больше испытывается каждый еврей, а что ж ты выбираешь все-таки? Потому что силы зла, они такие все дозволено, и все можно, и все прекрасно, и все хорошо, и все разнуздано, никаких правил у нас нету, никакого порядка нету. Возвращаемся к тому, к той пустыне, в которой необработанной пустыне души человеческой, когда все можно. Дикие звери бегают, ветры, разбойники, хищные, все грехи, они позволены. И напротив этого еврей, который будет, каждый из нас будет проверяться каждый день, может быть, даже несколько раз в день, проверяться, а где ты, а что ты. Да? И это очень важно. Интересно, написано у нас тоже по этому поводу. Задается вопрос. Рамбам пишет. Сейчас, секундочку, кто пишет. Рамбам пишет. А в чем же вопрос? Абарбанель пишет. Спрашивает, как же можно называться советом Билама Балаку? Вот это пророчество о далеком будущем еврейского народа и всего мира. И что он победит все другие народы. Как это можно называться советом? Мы же сказали, пойдем, я тебе посоветую. Что сделает еврейский народ и так далее. Да? Так Абарбанель спрашивает, почему написано совет? Кстати, по-русски это не переводится совет. Кто читает Тору по-русски с переводом, перевод здесь написано так. «Пойдем, я поведаю тебе, что сделает народ этот твоему народу в будущем». Да? А на иврите, как я уже зачитала, написано «Иацха ашер ясе амазе». «Я тебе посоветую, что сделает этот народ твоему народу в будущем». Так задается вопрос Абарбанелем. Почему это называется советом? Это же не совет. Да. И отвечает Абарбанель, что тут в этом заключено, и сразу после этого мы видим, как происходит событие в Торе, заключен совет Билама. Он советует. Он говорит, не бойся, говорит. Балаку. Это все будет не скоро. Путь еще долгий. Хорошо будет и время в конце. А пока используй их слабости в своих целях. Сейчас. В настоящем. И какой же совет он дает? Мы все знаем, наверное, какой совет он дал. Он говорит, Бог этих ненавидит распутство. А поэтому ты можешь их сейчас одолевать. И он дал совет значит, послать туда медианских женщин и устроить вот в стане еврейского народа значит, грешение в этом направлении, распута, блуда и так далее. И это ему удалось. И наши мудрецы говорят, так как написано там, вот как раз, есть такой закон, поставьте смежность рассказов. Рассказ о будущем еврейского народа, вот через тысячелетия, как, в конце концов, будет победа Творца через еврейский народ, и еврейский народ будет властвовать в мире с Творцом. А потом сразу после этого написано, и встал Билам и пошел, и возвратился в свое место, а Балак тоже пошел своей дорогой, и жил Израиль в Шитиме, и начал народ благодействовать за черми Муава. Ну, и значит, мы уже видим о распутстве. И наши мудрецы говорят, что недаром вот эти пророчества о далеких днях будущего, когда будет конец дней, когда будет вот то, что называется во всех народах апокалипсис, да, это будет связано с самым тяжелым испытанием, которое будет поставлено перед еврейским народом. И это будет испытание основное последних дней. Какое? Вот это. Блуд, распутство, вседозволенность. И если мы посмотрим сегодня на наш сегодняшний мир, мы видим, что именно вот в этом основная эта проблема. Потому что я всю жизнь занималась этим, вы знаете, компьютерами. Я работала на компьютерных фирмах. И пока не было интернета, еще не было настолько доступно, чтобы каждый человек, и взрослые, и дети, и подростки открывались всему, что во всем мире есть. А во всем мире есть полно нечисти, полно грязи. Никогда это, пока не было интернета, никогда это не сливалось в мой личный дом. Это было извне. Это надо было прийти, где-то там, значит, прочитать, услышать, там, может быть, в телевизор увидеть. Но это все было не так сиюминутно сразу же. С тех пор, как в последнее время, это уже последние годы, сделали интернет, как бы создали вот эту вот интернетные сети, с тех пор, так наши мудрецы говорят, вся грязь всего мира сливается, грязь всего мира, когда сливается грязная вода в трубах, моем там посуды, и там и в туалет, и все это сливается, все трубы. Вот. Так вот, вся грязь, вот эта вот сточная вода грязная, все это сливается, есть возможность, она спокойно сливается, сиюминутно в каждый дом, в каждое сердце, в каждый мозг, в каждую голову. С взрослым и невзрослым, и пожилым, и молодым, и маленьким. И все это маленькая кнопочка нажимается, или там ничего такое. Все открыто. И согласитесь со мной, я не знаю, как бы, согласитесь вы или нет, но я понимаю, что очень многие вещи, которые люди могли просто даже не знать, и не открываться этой грязи, а жить в спокойной чистоте внутреннего своего мира без знания. В последние годы все мы открыты всему, что хотите. Только вот поставь себе вот это вот. Это уже не только компьютер, это уже маленькие аппаратики, это в каждом телефончике. нажми кнопочку, и в твои глаза, в твое сердце, в твою душу сливается вся грязь всего мира за одну секунду. Грязь, она такая. Основа греха всего человечества была всегда и сейчас. Это распутство, разнузданность. И даже по поводу еврейского народа написано, что когда еврейские народы сделали золотого тельца, в Мидбардах написано, эля ляфир гилуя райот в Фарисе. То есть основа была такая тоже на этом. Подоплека была у евреев тогда, когда им давали Тору, сказали, что есть жена, есть ограниченные связи, это можно, это нельзя. А им было очень тяжело. Они сказали, что вдруг. Это так, все так ограничивает, это все так тяжело. И настолько было им тяжело, что они вот из этого, из-за этого они лучше уж как бы поддались вот этому началу дурному сделать золотого тельца вместо того, чтобы служить Творцу и дождаться Моше Рабейну. Но это одна из вещей, которая описана у нас. Можно об этом много говорить, но надо знать, что и это то, что основное, что, как бы ахиллесова пята называется по-русски, да, но это та основная больная точка, которой будут подвергнуты евреи в наше поколение перед приходом Машеха. И это очень тяжело. Это очень тяжело. Как можем удержать своих детей? Как можем удержать своих подростков? Как можем удержать свои глаза? Как можем удержать еврейский народ, чтобы не скатываться туда, куда не нужно? Когда вся эта джора... Джора – это такое слово на иврите. Вот эта сточная вода грязная. Она прямо у тебя сливается, почти неограниченно совершенно. Да. Люди сознательно, евреи религиозные, сознательно ограничивают себя, чтобы не было дома возможности этой аппаратуры, чтобы не так автоматически все это воспринимало. Детей, да. Но это очень трудно. Это очень трудно. Я как раз сегодня говорила с одной начальницей школы, религиозной школы. Она руководит этой школой уже много-много лет. И она говорит, что то, что происходит в последние... Религиозная школа, но последние 2-3 года, чем дальше, тем больше, она говорит, вообще невозможно справиться с детьми, потому что информация, она течет, она протекает, знаете, как вода. Ее вылишь на что-то, там маленькая, малюсенькая трещинка, малюсенькая, и оно все равно будет протекать, оно будет, вода будет просачиваться, так и вот эта грязная вода, она просачивается и в самых лучших, как бы, в самых лучших семьях есть такая проблема, как это отодвигать, как с этим бороться. А я уж не говорю о том, что происходит, все эти сети, все эти как бы, такие вот возможности, все по интернету, насколько это разрушило вообще семейную ячейку, и насколько все это распространяется. Я вчера говорила, у нас урок был здесь в Хакиме, я сказала, как один водитель нас вез из Бершевы домой, сюда. И он нерелигиозный. И он говорит, это кошмар, говорит, что мои дети видели на улицах. Оказывается, там был парад. Парад гордости в Бершеве был. И это было все очень по всем улицам. Это было шумно, это было очень... Полиция поддерживала это, отодвигала всех, чтобы парад шел спокойно по всем улицам города. И все смотрели, это было с музыкой, это было с... Он говорит, то, что я видел, то, что мои дети видели из окна, и то, что кто вышли на улицу, это вообще страшно описать, он говорит, что мы видели в этом параде. И это такая грязь. Этот человек нерелигиозный, но он еврей, он понимает. Он говорит, я не знаю, как тебе очищать своих детей от всего, что они видели. Потому что это капает, это меняет. Раз это как бы охлаждает, раз это, ну, вот так спокойно, и так все, почему нет? Это же так доступно, это так же... А кто хочет ограничений? Особенно, я уж не говорю, взрослые тоже им трудно с ограничениями, особенно детки, подростки. Это все, поэтому испытания тяжелые, тяжеленные. Сколько разрушенных семей, сколько разрушенных молодежи, сколько всего. И эта начальница школы говорит, невозможно справиться совершенно. Невозможно отследить все, что капает в сознание как учеников, учениц, и что там, на что они способны. Ну, это как бы такое лирическое отступление по поводу того, что мы в это время живем. И, как сказал, как поясняет Раши, что сказал Билам Балаку, «Келуким шель эйлу сонэ зима», потому что творец вот этих, он ненавидит, блуд ненавидит распутство. А поэтому ты можешь их пока что победить и бить, и как бы, ну и значит, схватывать и побеждать. И вот только они начнут распутствовать, помощь Творца от них отходит, и они в твоих руках. Это испытание всегда и тогда, и особенно нашего поколения, сегодня перед приходом Машеха, одно из самых тяжеленных. Мы боремся, мы обучаемся, мы стараемся себя очистить, мы стараемся наши дома очистить, мы стараемся наших детей отодвинуть. Мы воюем за чистоту, за свет Творца. Борьба очень нелегкая. И поэтому, когда мы сейчас плачем по поводу храма, плачем по поводу храма, просим Творца, но жаль, что над нами. У нас же нет сил, сколько можно. Мы ждем, ждем, а испытания только тяжелее и тяжелее. И смотри, насколько все зло стало такое раздузданное и сильное, и мощное. И об этом много можно говорить, но у нас написано в наших источниках, что перед приходом Машеха именно вот такие люди, которые будут пропитаны всей нечистью, всем злом, они будут очень благоденствовать. Так написано конкретно, благоденствовать. Будут сыты, довольны, будут как бы показывать всем своим, им будет очень хорошо. А кто будет страдать? Праведники будут мучиться от всего этого. Будут страдать, будут переживать, будут стараться бороться. И это будет нелегко. И так написано. Да? Поэтому, когда мы плачем сейчас, мы плачем по-настоящему, зная, что Творец нас ведет туда, куда нужно. Это огромный, это выбор. Это выбор. Это огромный бирур агадоль. Огромная выборка. Каждый из нас выбирает, где он и что он делает каждую секунду. И это надо обратить на это внимание. От нас ожидается конкретные выборы. Не смесь какая-то. Не сидеть на двух стульях. А конкретный выбор раз за разом еще и еще и еще. И это в этом сила нашего оптимизма. Что мы знаем, это все к добру Творец нас сейчас очищает. А потом, в конце концов, когда мы через это испытание очистимся и пройдем, и уже удостоимся избавления, то тогда вся грязь, она будет просто как дым, она рассеется Творцом, и звезда от Якова встанет полностью, и вся эта грязь будет уничтожена. Хорошо. Помощью Творца, безусловно, то есть Творцом. Понятно, да? Мы сейчас три недели вот эти в трауре, и уже я захочу немножко поговорить о законах, чтобы, может быть, кто-то еще может напомнить, какие законы нашего траура. И опять же, это не чисто технический траур, а это еще с переживанием сердца, с сознанием, с движением нашего сердца туда, куда нужно. Когда мы выполняем эти законы, у нас есть возможность больше задуматься. Больше задуматься, больше понять. И почему? Потому что, ну, понятно, когда мы, наши телесные возможности, они все доступны, все это, мы увлекаемся, мы кушаем, пьем, радуемся, музыку слушаем, нам уже не до чего. А когда мы в трауре, когда мы себя ограничиваем, когда музыки нет, когда свадеб нет, когда мы даже сначала на месяц не моем все тело, в исключении тех случаев, когда разрешается мыться по медицинским соображениям, или там, значит, кто страдает от обильного выделения пота. Во всяком случае, вот эти наши ограничения заставляют нас отодвинуться немножко от своей телесной природы и задуматься. Законы. Законы. Конкретные законы. Пока мы еще находимся в 3 недели, в 2 недели не самого сильного траура, до Рош Ходеш Ав, до ближайшего шаббата. И что мы делаем в эти дни, как мы уже сказали, не устраивают свадеб, не произносят шейхияну на новую одежду или на новые плоды. Если куплен новый плод, то надо дождаться от субботы, а тогда благословить шейхияну. Не стригутся, не бреются на протяжении всех этих 3 недель. Не стригутся, не бреются. И есть разные мнения по поводу того, отрезаются ногти или не отрезаются. Стригутся ногти, не стригутся ногти. Но, во всяком случае, в любом случае, можно перед субботой отрезать ногти. Лихвот шаббат. Во имя шаббата. Так вот, это то, что мы делаем сейчас. Потом, начиная с Рош Ходеша, то отменяются все веселья, становятся строже траурные обычаи, знак скорби по разрушению храма. И в этот период нельзя ни покупать новую одежду, ни шить новую одежду. Даже если человек намеревается одеть ее после поста. Нет. А починки можно чинить. Что-то там что-то починить, это можно, если требуется зашить что-то. Не стирают, не гладят. Даже не дают отдать прачечную, чтобы там прачечная постирала, тоже этого не делают. Белье, даже если не собирается использовать его только после 9 ава. Нет стирок и нет глажек. Но можно стирать вещи маленьких детей, которые пачкаются постоянно, их можно стирать. Поэтому до Рош Ходеш Ава мы одеваем, и не одевается стиранная одежда. Она не одевается. Потому что если у нас сейчас есть стиранная одежда, а мы хотим, чтобы ее потом одеть после Рош Ходеш Ава, то мы должны сейчас одеть на какое-то короткое время, походить хотя бы полчасика, походить в этой одежде, а потом снять и повесить. Мы можем там менять ее уже смену одежды после Рош Ходеш Ава. А если мы этого не сделали, то в течение этих дней, то можно буквально за полчаса до входа начала месяца Ав одеть на себя все эти одежки одну на другую, ну как капусту, значит, одеть себя, вот, и походить полчаса, и тогда можно будет носить это. Кто-то этого не сделал, он вынужден будет носить все время стиранную, свежестиранную, не одеванную, как по-русски говорится, ту, которую ни разу не одели, мы не можем одевать, он должен будет ходить в том, что есть. Это будет не совсем приятно. Лучше позаботиться об этом. В субботу уже можно одевать свежее белье и свежее платье. В субботу можно одевать. Чулки, например, совсем нижнее белье там, маечки, трусики, это можно и одевать как бы не обязательно одевать это заранее. Речь о более верхней одежде. Да? Дальше. С начала месяца Ав, вот мы сказали, не моют все тело, потому что дают удовольствие. А кто страдает от обильного выделения пота, можно мыться в прохладной воде по частям, потому что он делает это не для удовольствия, а только для того, чтобы смыть, значит, пот с тела. Лицо, руки и ноги в холодной воде можно мыть. Дальше. Не принято есть мясо в эти дни. Когда у нас Тиша Б'Ав, сейчас в Рош Ходеш, Рош Ходеш Ав в Шаббат, а Тиша Б'Ав начнется Моцей Шаббат следующий. И Йом Ришон. Это будет Тиша Б'Ав, 9 Ава. пост. Так вот, вино, виноградный сок на протяжении всех этих 9 дней не пьется. А если делается авдала, то если есть возможность на вино или там на сок, можно это делать авдалу. Лучше дать ребенку выпить это, а не самому это пить. Дальше. Если мясо нужно больному по лечебным соображениям, то можно ему давать мясо. Все. Естественно, продолжаются те законы траура, которые мы сказали, были раньше. Музыка и так далее. Да? Встречи и так далее. Это по поводу законов 3 недель и 9 дней. Перед еще постом мы еще поговорим немножко, если вам нравится, напомню какие-то законы, прямо перед постом мы еще поговорим об этом в следующий раз с Божьей помощью. Я немножко связала наши святые вещи с темой психологической оптимизма, потому что невозможно было определить, что такое оптимизм по-еврейски, если не поговорить о том, что это, это разумный оптимизм, это понимание вещей. А вот просто так неразумный оптимизм, я не знаю, он имеет место, потому что даже Билам видел это через 3300 лет вперед, он видел вперед, что будет и как это будет выглядеть. Это я не думаю, что это можно победить только хорошим мышлением, хорошими мыслями. Это уже от Творца идет. Творец ведет нас, и он нас ведет неуклонно. Все, я на сегодня я рассказала то, что я хотела. И я предлагаю задать вопросы, если есть вопросы. Сейчас, секундочку. Спасибо вам за
Спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, я вам напоминаю, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабанит. Для этого вы можете написать свой вопрос здесь в чате, а можете поднять руку и лично озвучить свой вопрос. А также у нас есть такая рубрика «Вопросы-ответы». Вот если вы на нее щелкнете, там тоже можно написать свой вопрос.
Так, есть один вопрос, если я вижу его. Горит, секундочку. Сейчас. Один вопрос, я его вижу уже. Все 9 дней нельзя мыться горячей водой. Да, все 9 дней не моются горячей водой.
Но перед шабатом можно, нет?
Перед шабатом по частям. Тоже теплый. Не горячий, тепленький, по частям. Не так уж прямо спонтанно, потому что 9 дней это дни траура. И написано у нас, тот, кто в трауре по разрушению храма, тот удостоится видеть его восстановление. То есть написано конкретно, кто действительно в трауре по разрушению храма, то у того будет Творец видеть все, он нас все время проверяет сейчас и видит, и смотрит. Как всегда, а сейчас особенно в такое время. И поэтому проверяется, насколько мы серьезно относимся к трауру по храму. Нам действительно больно, и действительно мы хотим, чтобы Творец уже построил нам храм. Да, еще вопросы? Как насчет миквы? Миква спрашивает, да. Миквы можно ходить, нет проблемы. И перед миквой можно помыться, как полагается. Миквы нет проблемы, это мицва. А вязать тех, кто все время вяжет. Можно ли вязать тем, кто все время вяжет? Смотрите, если вы... получаете удовольствие от того, что вы сейчас вяжете какую-то вещь, и это для вас, вот она сейчас создается, новая вещь, это то же самое, как и шить. Шить новую вещь, вот она получает удовольствие, мы сейчас шьем новую одежду. А если вы, допустим, вяжет просто так, потому что у него там нервы, там что-то вяжет и распускает, никакого удовольствия тут нету, просто чтобы, знаете, как четки перебирают люди, да, так он как-то подвязывает. Я не вижу этого особенной проблемы, честно говоря. Я не думаю, что это запрещено. Но когда мы создаем какую-то вещь, то это нам создает радость. Поэтому это не надо делать. Седер? Еще вопросы? Галитыч, вас не слышно, Галитыч. Не слышно,
да, Галина. Регина, да, я не правильно помню ваше имя или ошибаюсь? Неправильно? Ну, хорошо, в любом случае я вам... сейчас, одну секунду. Вот, вы сейчас можете включить свой микрофон.
А Рина, Рина хочет, видите, Рина?
Да, да, Рина, включайте свой микрофон. Получается, нет? Сейчас, одну секунду. Да, вот сейчас.
Не получается.
Включайте. Вот сейчас точно должно получиться. Не, в настройках написано, что вы можете.
Совсем.
Вот, вот.
Да, все, все, да, наконец-то. Да. Но у меня, как всегда, в голове есть какой-то определенный порядок. Вот, и я хочу его больше еще упорядочить. Значит, у меня ассоциация, вот то, что вы сегодня сказали, что мы идем, значит, вперед, вот, и от нас Творец требует, чтобы мы определились, с какой стороны мы находимся, с той или с этой. Вот. А у меня аналогия в голове такая, что это похоже на поколение пустыни. Когда они вышли из Мицраима, они были, понятно, да? Вот. А потом Творец создал им условия. Он им сделал облако славы, он им всех гадов убрал, он им ман дал. То есть они не были вынуждены заниматься добыванием, кажется, средств к существованию. То есть они были на всем готовом. Более того, они, извиняюсь за выражение, даже у них не было отходов из тела. То есть они были в святости, они ее поощряли, и то на этом фоне они умудрялись еще роптать. Вопрос. В наше время я не понимаю, как вот мы можем позволить себе не заниматься обеспечением своей семьи для того, чтобы дети жили, росли, кушали, там, я знаю, всякое такое. Если действительно все ринутся восхвалять Творца, кто будет их содержать? Я понимаю, Творец даст. Но кому он даст? Те, которые молятся, они реально... Они, и им должен кто-то дать, кто дает реально, реально. Вот это я не понимаю. Я еще хочу сказать, что был такой вот, не в те времена, чуть попозже, такой случай, что один брат молился, а второй его содержал. Тот, который там занимался.
Звулуна и Сахар.
Да-да-да.
Приглашение Звулуна и Сахара.
Да-да-да. То есть такая ситуация была. Вот. Но вот как в наше время, вот было сказано, что вы должны определиться. Вот или это, или то. Я понимаю, что, допустим, по отношению к разврату, это однозначно, это не вопрос. А вот по отношению к тому, что человек, у человека 5 душ детей, ему он вынужден идти работать, чтобы их содержать. Потому что никто ему не принесет на тарелочке. Вот этот момент, как он должен, ну, как мы должны воспринимать это?
Смотрите, дорогая Арина, если, насколько я понимаю, если я понимаю правильно, как бы у вас понятие, что если человек идет с Творцом, это значит, что он должен прекратить работать, а он должен только сидеть и учить Тору и больше ничего.
Приблизительно, да, да, да.
Приблизительно. Я должна вам сказать, что это не совсем так, потому что действительно изучение Торы — это самое высшее занятие, которое может быть только. Но и когда евреи были в пустыне, когда они шли в пустыне, 12 колен Израиля, 12, они все были разные. И был и такой, и был такой. И мы знаем, что Яков давал каждому колену свое благословение. Один будет заниматься этим, другой будет заниматься этим. А только колено Иссахара, оно будет полностью отдаваться Торе. Поэтому, так как есть как бы армия, это называется армия народа Израиля. Армия Творца, народ Израиля — это армия Творца. В армии есть место для пехоты, и для летчиков, и для рации, и для морских, да. Так и еврейский народ, каждый со своим особенным предназначением. И действительно, поэтому и будут евреи, которые скажут: а мы не можем. Не потому, что они боятся, что Творец им не даст детям покушать. Творец даст. Как он давал ману, так он будет давать. Как бы, ну, это дело уверенности в полагании на Творца. Творец кормит, кормил, кормит и будет кормить. Вы знаете, написано, что он всех кормит Корнера Амим до от Бецехиним до Корнера Амим написано. Он все-все заново Фарнес кормит. Вы Беркат Амазон говорите, он всех, значит, заново Фарнес питает и снабжает и дает всем от питает даже рога буйвола, от рогов буйвола до этих самых гнид на голове. Он дает им питание. То есть у Творца он всех кормит, всех его сонов кормит, да. Поэтому не в этом особенное дело, хотя по недостатку полагания Творца, по недостатку веры в Творца, мы можем, значит, попугаться и сказать, что же будет, что же не будет кушать. Это по недостатку определенному, по привычке думать, что только то, что заработал, то и человек кушает, да. Седер. Но я просто говорю о том, что даже по природе человека один будет больше склонен к каким-то действиям. Просто у него энергии, у него иголки в одном месте. Он не может сидеть с книжкой, а другой может сидеть с книжкой, да? Так каждый будет притворять свое. При этом никакой претензии у Творца не будет к евреям, при условии, что даже те, кто не будут сидеть с книжкой все время, они будут ликвоя тим литура, устанавливать время постоянное для Торы. Потому что Тора это будет то, что давать ему единение, как понимание воли Творца, знание как бы связи с Творцом через Тору, да? Тора это как это мозг Творца, который он нам дает. А кто больше, кто способен больше с книжкой, он будет олицетворять здесь, в этом мире мозг Творца, он будет все время спускать еще и еще. А поэтому каждому свое. Всегда? Нормально уложилось?
Да. Спасибо.
А кстати, то, что я говорила вот сегодня немножко по поводу Германии, это было в результате того, что меня спросили, очень тяжелый вопрос, действительно, был. Но у нас и не просто так, была большая, огромная претензия Творца к тому, что происходило с евреями, которых отходили, чувствовали себя так благополучно и так хорошо, и так почивая на лаврах, в таком оптимизме бы слепом находились, что они совсем не обращали внимания на то, что надо сделать чего, да? И поэтому действительно там произошло. Оттуда пошла вот этот меч такой карающий, тяжелый. Это пошло всему миру тогда, если вы помните. И в России было очень много вот этих, да, образования, течения образования. Уйти из местечек еврейских и пойти образовываться, быть юристами, адвокатами, там, я знаю, кем, да. У меня в семье было такое, я вам рассказывала, кажется. Мой дедушка сидел при Торе все время, и он как бы все время кричал. Я была ребенка, наблюдала. Куда вы, что вы делаете? Почему? А его двоюродный брат, который вместе с ним учился в Вишиве, они одногодки были. Он пошел, выучился на адвоката, глава прекрасная была. Он все себя как бы отодвинул, все. И выучился на адвоката, и был прекрасным адвокатом, имел очень много денег. Вот. Пока, ну, вот. Кадобуху все равно всем воздает, и в этом мире тоже мы часто видим еще, если есть заслуги в душе, то Творец ему дает все-таки те испытания, которые невозможно было от них убежать. Дедушка спокойно мой умер на своем, ну, на своей кровати 87 лет, спокойно, без, не болея, вот так вот. А этот его двоюродный брат, который такой был прославленный адвокат, столько у него было там денег и всего, очень тяжело все было. В конце концов, в конце. Так что это потому, что у него, видимо, душа была хорошая, и Творец его все-таки хотел с ним перевести в лучший мир после чувы все-таки. После какого-то очищения. Седер? Но опять же, мы не секретари у Творца, мы не знаем точно, но как бы вот... Вот.
Я поняла.
Спасибо большое. Здесь есть вопрос алахический. Можно ли вот после Рош Ходеша чинить одежду? На швейной машинке.
Если это рукой, за какую-то дырочку зашить, это можно. На швейной машинке, если это что-то опять маленькое, что-то такое надо прострочить, опять просто починить, то тоже, я думаю, что никакой проблемы нету. Не делал машинки. А если я собираюсь сейчас такую грандиозную починку делать и сделать строчку за строчкой и шить, то это, я думаю, что нет.
Седер? А если для парнасы это...
Парнаса другое дело. Парнаса другое дело. Во имя парнасы мы стараемся уменьшить то, что мы, значит, то, что мы производим, но тем не менее, если нет выхода, есть необходимость, то мы вынуждены это делать. То есть нас уволят с работы, или не будет у нас, значит...
Не уволят, если это частным образом. Иногда приходят люди, чтобы попросят делать какие-то
чекуни. Лучше им с ними договориться, если есть возможность, что я немножко делаю перерыв, а после 69-го августа. Нет возможности, иногда люди спешат. Иногда, например, свадьба. Сразу после 9-го августа, ава свадьба. Представьте себе. Свадьбу невесты надо срочно сделать, не успели до этого, срочно сделать пошитие платья свадебное. Правильно, да? Они приходят к портнихе, кончи нам до там, 11 ава, у нас уже свадьба, да? А 9-го шить нельзя.
Так поэтому... Я говорю не про новую одежду, а именно починки.
Не, вы про починки говорите?
Да.
Починки. Да, вполне возможно, да. Если это для того, чтобы людям, значит, вполне возможно, да. А новая одежда, даже новая одежда, я вам говорю про новую, про платье свадьбы невесте можно дошить, потому что нет выхода, платье должно быть готово к 10 августа, 11 августа, да? Но лучше стараться избежать этих ситуаций. Мы заранее это планируем.
Спасибо большое. А что касается стирки детской одежды, можно или нет?
Нет проблемы.
А когда стираешь...
Где такие? А? Что-что?
Если стираешь детскую одежду, можно туда же и что-то взрослое?
Нет, своего не надо. Нет. Надо заранее позаботиться о себе. Мы взрослые люди, мы им позаботиться, можем позаботиться, все приготовить, поэтому лучше заранее это знать.
Спасибо. Дорогие наши слушательницы, у нас осталось последние 6 минут для того, чтобы задать вопрос. Будьте активны. А я пока вот скажу, что, видите, мы используем, как тут было подмечено нашей тоже слушательницей, что можно использовать технику, интернет и то, что нам дает в нашей, чтобы нам служило. И я хочу напомнить, что у нас есть две группы в WhatsApp и в Telegram-канале. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, для того, чтобы точно знать все новости об уроках Рабанит Мира. И также дан мой телефон и сайт Toldot.ru, Toldot.ru Zoom. Вот на этой странице именно Toldot.ru Zoom вы можете найти запись всех уроков предыдущих и этого урока тоже. Поэтому, пожалуйста, заходите на сайт и... Слушайте уроки. Спрашивают, гольфы тоже нельзя стирать?
Стирать не надо, нет. А если есть чистые, то загрязнилось, то можно одеть.
И покупки вообще никакие? Но в смысле одежда, мебель, я знаю.
Нет, 9 этих дней не надо. Нет. Воздержаться.
А вот какие-то путешествия, что-то каких? Тоже нет.
Но если дети маленькие, у них кайтана есть. Дети. И дети, у них в кайтане надо с ними прыгать и танцевать, и веселиться, и какую-то музыку им включить. А детишки, они детишки, да? Они не будут скучать и сидеть и смотреть так это без музыки там, допустим. Это можно с детишками. Когда кайтана. Знаешь, такой кайтана? Лагерек такой, который делается в эти 9 дней, чтобы детишек организовать, чтобы они были заняты.
Хорошо, спасибо большое. Дорогие наши слушательницы, последние минутки уже на вопросы. Пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь.
Можно спросить вопрос?
Да, конечно. Конечно,
да, спасибо. Вот пригласили нас на воскресенье, родился ребенок. Как бы семейная, ну, не знаю, они называют это встреча, ну, я не знаю, будет там музыка, не будет, но вся семья в воскресенье. Месяц девочки. И может, я не знаю, будет там музыка, не знаю, будет там музыка, не будет, но это у них как бы детский праздник, ну, как бы во дворе.
Смотрите, если невозможно это перенести на после 9 ава, и что-то там срочно детям срочно нужно, может быть, можно им сделать это?
Но там же будет это они, это нас пригласили. Угу. Это мы едем. Угу. Это они, моего, они тоже, они кошер, я не знаю, они кошер соблюдают, все, субботу, но они сделали. На воскресенье пригласили всю семью
лучше первый раз. Лучше спросить раввина, знаете что? Такой вопрос лучше спросите раввина. Спросите, посоветую, у вас есть какой-то рав. Спросите его, что он скажет по поводу этого. Как рав скажет, так и надо сделать. Потому что это вопрос.
То есть это не считается как бы, ну, там, я не думаю, что там взрослые будут танцевать. Уверена, что не будет. Потому что как бы семья, поесть, встретиться.
Это создает радость, правильно? Это встреча для радости, да. Правильно?
Для того, чтобы встретиться с родственниками. Да, и не могу не ехать.
Как-то можно, я даже об этом можно встретиться после 9 ава. Сразу после 9 ава, пожалуйста, встречайтесь на здоровье. Лучше так. А если есть сомнения, правильный вопрос у вас, замечательный вопрос. Действительно, какое-то сомнение есть. Это будет радостно встретить родственников и посидеть, и пообщаться. Создает радость. Не знаю. В шаббат, пожалуйста. В шаббат на здоровье.
Не, ну они не в шаббат, это не шаббат. Там надо ехать, они в воскресенье пригласили. Угу. Я поняла. В это наступающее воскресенье, это будет как 10 числа, ну это в субботу как раз начинается 9 дней, правильно?
Да.
Да, Хорошо, Ирина, спасибо.
Я вас спрашиваю, просто, Ираночка, я вас спрашиваю, если хас ва шалом какой-то близкий родственник, очень близкий, скончался, вы в трауре, вы будете делать такое собрание родственников?
Не, я не буду, я и не делала. Это просто, это как бы моя племянница.
Я понимаю, нет, я просто потому что поставить себя в эту ситуацию и почувствовать, что мы чувствуем, да. И, может быть, они тоже могут почувствовать это, как бы, подходит это этим траурным дням или не подходит. Но лучше спросить раввина, вполне возможно, что...
Я им ничего не могу говорить. Я ничего им не могу сказать. Они уже пригласили там, я не знаю, сколько человек будет, 20-30.